8. Однажды, одурев от погони за призраком, я отменил свои занятия в зале периодики и вышел погулять с Беа и Хулианом по умытой и солнечной Барселоне, которую почти забыл. Мы прошли пешком от нашего дома до парка Сьюдаделла. Я сел на лавку и стал смотреть, как Хулиан играет с матерью на газоне. Наблюдая за ними, я повторял про себя слова Фермина. «Счастливый человек, вот кто ты, Даниэль Семпере. Счастливый человек, позволивший слепой ярости созреть в глубине души и окрепнуть настолько, чтобы его затошнило от себя самого». Я продолжал следить за своим сыном, который предавался любимому развлечению — бегу на четвереньках в неизвестном направлении. Беа не отставал от него ни на шаг. Время от времени Хулиан останавливался и поглядывал на меня. Порыв ветра взметнул юбку Беа, и Хулиан расхохотался. Я зааплодировал, и Беа посмотрел на меня сукаризной. Я встретился глазами со своим сыном и подумал, что вскоре он начнет смотреть на меня, как на самого мудрого, самого лучшего человека на Земле, обладателя ответов на все вопросы. И я втайне поклялся себе, что никогда больше не произнесу имени Маурисио Вальса и не буду гоняться за его тенью. Подошла Беа и села рядом со мной. Хулиан на четвереньках поспешил за ней к лавочке. Когда он подкатился к моим ногам, я взял его на руки, и он самозабвенно принялся вытирать ладошки о лацканы моего пиджака. «Пиджак только что из химчистки», — проворчала Беа. Я пожал плечами, выражая смирение. Беа склонила мне голову на плечо и взяла за руку. «Изящные ножки», — заметил я. «И почему-то я не удивлена. Твой сын быстро учится. Хорошо еще, что никого не было».
«Ничего подобного. Вон там дедулька прячется за газетой. Думаю, у бедняги случился приступ тахикардии».
Хулиан вообразил, что ничего благозвучнее слова «тахикардия» он в жизни не слышал, и обратную дорогу мы проделали под неумолкающий речитатив.
«Тахикардия!»
Беа, от которой летели искры, возглавляла шествие, опережая нас на несколько шагов. В тот вечер, 20 января, Беа уложила Хулиана, а потом прикорнула около меня на диване, в то время как я перечитывал в третий раз один из старых романов Давида Мартина. Я держал в руках тот самый экземпляр, который Фермин раскопал в своем вынужденном изгнании после бегства из тюрьмы. Он бережно хранил книгу все эти годы. Мне нравилось смаковать каждый оборот речи и кропотливо разбирать построение фраз, ибо мне чудилось, что если я сумею расшифровать музыку этой прозы, то узнаю что-то о человеке, с которым мне не довелось познакомиться и который, по заверениям окружающих, не являлся моим отцом. Но в ту ночь у меня не получалось. Я был не способен дочитать до конца ни одного предложения. Мысли соскальзывали со страницы, и перед глазами возникало письмо, в котором Пабло Каскас Буэндиа назначал свидание моей жене в отеле «Риц» на следующий день в 2 часа дня. Наконец я закрыл книгу и посмотрел на Беа, мирно спавшую рядом со мной. Эта женщина показалась мне в 1000 раз загадочнее, чем сюжет Мартина и его зловещий «Город проклятых». Минула полночь. Беа открыла глаза и, обнаружив, что я пристально ее разглядываю, улыбнулась. Однако что-то в выражении моего лица пробудило в ней тень беспокойства.
«О чем ты думаешь?» — спросила она.
«Думаю о том, как мне повезло», — ответил я. Беа смерила меня долгим взглядом, в котором сквозило сомнение.
«Звучит так, словно ты в это не веришь».
Я встал и протянул ей руку. «Ляжем в постель», — предложил я. Она приняла мою руку и последовала за мной по коридору в спальню. Я растянулся на кровати, продолжая молча смотреть на нее.
«Ты ведешь себя странно, Даниэль. У тебя неприятности? Я что-то не так сказал?»
Я отрицательно покачал головой, криво улыбнувшись и покривив душой. Беа кивнула и принялась неторопливо раздеваться. Обнажаясь, она никогда не поворачивалась ко мне спиной, не пряталась в ванной или за створкой двери, как рекомендовали учебники по гигиене брака, рекомендованные режимом. Я спокойно наблюдал за ней, читая линии ее тела. Беа заглянула мне в глаза, потом скользнула в рубашку, которую я терпеть не мог, и упала на постель, повернувшись ко мне спиной.
«Спокойной ночи», — произнесла она придушенным тоном. Те, кто хорошо ее знал, услышали бы в нем тревогу.
«Спокойной ночи», — пожелал я. Прислушиваясь к ее дыханию, я понял, что прошло более получаса, прежде чем сон сморил ее. В конце концов, усталость оказалась сильнее огорчения из-за моего одиозного поведения. Я лежал рядом, сомневаясь, стоит ли ее будить, чтобы попросить прощения, или просто поцеловать. И в итоге не сделал ни того, ни другого. Я лежал неподвижно, созерцая плавные изгибы ее спины, и черная злоба, притаившаяся в глубине души, нашептывала, что через несколько часов Беа отправится на свидание со своим бывшим женихом, и ее губы и кожа будут принадлежать сопернику, как намекало гадкое письмо. Беа уже ушла, когда я пробудился. Мне удалось задремать лишь на рассвете, и я проснулся внезапно, едва церковные колокола пробили 9. Я подскочил и бросился одеваться, натянув первое, что попалось под руку. За окном вступил в свои права морозный понедельник, припорошенный хлопьями снега, которые кружили в воздухе и садились на прохожих, точно светоносные пауки, спускавшиеся с неба на невидимых нитях. Явившись в лавку, я первым делом увидел отца, стоявшего на табуретке, на которую он забирался каждый божий день, чтобы поменять дату на календаре. 21 января. «Специально для тех, кто любит понежиться в постели, сообщаю, что это совершенно неприемлемо для мальчиков старше 12», — заметил отец. «Сегодня была твоя очередь открывать магазин».
«Прошу прощения». «Бессонная ночь больше не повторится».
Около 2 часов я честно пытался занять мозг и руки текущими делами, но лично меня занимало лишь злополучное письмо, слова которого я повторял про себя снова и снова. В середине дня Фермин незаметно подкрался ко мне и угостил сугусом.
«Сегодня назначенный день, так ведь?»
«Замолчите, Фермин!» Оборвал я его так резко, что отец вскинул брови. Спрятавшись в подсобке, я слышал, как они шептались. Я сел за отцовский письменный стол и посмотрел на часы. 2:20. Я хотел переждать несколько минут, но стрелки на циферблате словно застыли, отказываясь двигаться. Как только я вернулся в торговый зал, Фермин с отцом озабоченно уставились на меня.
«Даниэль, может быть, тебе взять отгул на 2:30 дня?» — предложил отец. «Мы с Фермином как-нибудь справимся».
«Спасибо, не откажусь. Я почти не спал и неважно себя чувствую». Мне не хватило мужества посмотреть в глаза Фермину, когда я покидал магазин через подсобку. Я медленно поднялся на 6-й этаж и, открыв дверь квартиры, услышал, что в ванной течет вода. Дотащившись до спальни, я замер на пороге. Беа сидела на кромке кровати. Она не видела и не слышала, как я вошел. Я молча наблюдал за ее сборами. Жена натянула шелковые чулки и одевалась, не отрывая взгляда от зеркала. Мое присутствие Беа заметила только 2 минуты.
«Я не знала, что ты здесь», — сказала она удивленно и с оттенком негодования.
«Уходишь?»
Она кивнула, подкрашивая губы красной помадой.
«И куда ты собралась?»
«По делам».
«Ты принарядилась и прекрасно выглядишь».
«Мне не нравится ходить по улице растрепанной», — отозвалась она.
Теперь она принялась подводить глаза и накладывать тени. «Счастливый человек», — ехидно прозвучало у меня в ушах.
«По каким делам?» — спросил я.
Беа обернулась.
«Что?»
«Я спросил, какие у тебя дела?»
«Разные».
«А Хулиан?»
«Мама пришла его навестить и увела на прогулку».
«Вот как». Беа приблизилась ко мне вплотную и, поборов смущение, посмотрела на меня озабоченно.
«Даниэль, что с тобой?»
«Я не сомкнул глаз сегодня ночью».
«Почему бы тебе не поспать в сиесту? Тебе станет лучше».
«Отличная мысль», — согласился я. Беа нежно улыбнулась и проводила до моей половины кровати. Она помогла мне лечь, укутала покрывалом и поцеловала в лоб.
«Вернусь поздно», — предупредила она.
Я молча смотрел ей вслед. «Беа!» — она остановилась на полпути к двери и повернулась. «Ты меня любишь?» — спросил я.
«Ну, конечно же, я тебя люблю. Что за вопросы?»
Дверь захлопнулась, а затем кошачьи шаги Беа и стук ее шпилек донеслись с лестницы, затихая, пока совсем не пропали. Я схватил телефонную трубку и дождался ответа девушки-оператора. «Пожалуйста, соедините меня с отелем Риц». Меня соединили через несколько секунд.
«Отель Риц, добрый день. Чем можем вам помочь?»
«Пожалуйста, не могли бы вы проверить, заселился ли к вам один постоялец?»
«Будьте любезны, сообщите мне его имя».
«Каскос. Пабло Каскос Буэндиа. По-моему, он должен был приехать вчера».
«Пожалуйста, подождите минутку».
Потянулась бесконечная минута ожидания, наполненная приглушенными голосами и помехами на линии.
«Сеньор?»
«Слушаю».
«В настоящий момент ни один номер не зарезервирован для гостя с такой фамилией».
Я испытал головокружительное чувство облегчения.
«Может быть, номер был забронирован организацией?»
«Я проверю».
На сей раз не пришлось долго ждать.
«Действительно, вы оказались правы. Сеньор Каскос Буэндиа, континентальный сьют, забронирован издательством Ариадна».
«Что вы сказали?»
«Я сказал сеньору, что заказ для господина Каскоса Буэндиа был сделан издательством Ариадна. Вас соединить с его номером?»
Телефон выскользнул у меня из рук. Издательство, много лет назад основанное Маурисио Вальсом, называлось Ариадна. Каскос работал на Вальса. Я с силой швырнул трубку на рычаг, выбежал на улицу и последовал за женой с сердцем, отравленным подозрением.